Большим о маленьких.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть телеграм-канал «Радио Спутник», приложение с таким же названием. Можно там и программу переслушивать, и прямой эфир доступен. Вопросы можно задавать в телеграм-канале с помощью бота или же при помощи привычного мессенджера WhatsApp по номеру +7 968 766 3311. С нами по видеосвязи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Добрый день, Илья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Традиционно будем говорить...
Сегодня шикарная тема.
Шикарная тема, да. Сейчас я приоткрою завесы тайны. Будем традиционно о детях говорить. Но не в общем и целом, а применительно к одному из главных органов чувств. Тема нашей программы называется «Осторожно, уши». Ну, собственно говоря, об этом органе и будем говорить. Антон, но прежде всего хотелось бы все-таки, может быть, популяризировать или в популярном виде объяснить, как устроено ухо. Ну, в целом, человеческое, как каковы особенности детского уха?
Ну, на самом деле, да, разговаривать про слух, не разобрав на пальцах строение уха, будет очень сложно. Поэтому давайте разберем. Значит, принципиально ухо можно разделить на три зоны. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Наружное ухо – это, по сути, слуховой проход и ушная раковина. Да? Среднее ухо – это уже более сложная структура. Это барабанная перепонка, три слуховых косточки, молоточек, наковальня и стремечко. Одним концом эти слуховые косточки прилегают к барабанной перепонке, другим концом, ну, очень условно назовем, упираются в улитку. И дальше вот внутреннее ухо – это уже улитка и слуховой нерв, волокна нерва. Да? Барабанная при колебаниях передает через слуховые косточки эти вибрации на улитку. Улитка анализирует и передает через нерв этот импульс в мозг. В целом, мне кажется, этого достаточно для понимания того, как устроен. Мы понимаем прекрасно, что это очень сложная структура. Про устройство там, одной и той же улитки, то же можно часами рассказывать, потому что это очень-очень сложный орган, который отвечает не только за слух, но и наш вестибулярный аппарат, да, наше головокружение, нашу ориентацию в пространстве, чтобы мы ровно стояли, прямо ходили и так далее. Uh-huh. Это очень важный орган. И при нарушении любого из структурных компонентов этой такой большой цепи, да, мы получаем нарушение слуха у ребенка, ну, у человека в целом.
Вот, кстати говоря, знаете, вот я, раз уж вы упомянули вот эту самую барабанную перепонку пресловутую, все с детства помнят, как взрослые как бы остерегают от того, чтобы чистить как-то неправильно уши, что-то туда засовывать, ибо можно повредить эту самую барабанную перепонку. Вот сразу скажите, пожалуйста, действительно ли это так, и что не делать для того, чтобы не нарваться на такие проблемы?
Действительно это так, и не делать, ничего не надо делать. Значит, смотрите, ватные палочки, они не для ушей. Вот как бы сейчас для большинства странно это не звучало. Если вы возьмете любую упаковку ватных палочек, вы мелким шрифтом, ну, как обычно, да, самое интересное, написано так, что даже с лупой не разглядишь. Но, тем не менее, поверьте, там это написано. Написано, что ни в коем случае не использовать для чистки ушей и внутренней поверхности глаз. А мы всю жизнь с момента, ну, в моем детстве не было ватных палочек, но в целом вот с момента появления их на рынке, да, мы их используем в подавляющем большинстве именно для чистки ушей.
Именно, это причем ватные палочки. То есть они воспринимаются именно как инструмент вот для этой манипуляции.
Большинством людей. Да, да. Хотя они косметические, да, то есть, по сути, они для того, чтобы, ну, условно, там, женщины могли подправить макияж, для того, чтобы можно было нанести какое-то лекарственное средство, ну, допустим, нанести пресловутый йод или зеленку на какой-то там элемент на коже, да, обработать ссадину, рану и так далее. Ну, применение, понятно, что можно в быту тоже множество придумать, ну, как бы не об этом. Почему не стоит этого делать? Да все очень просто, на самом деле. Потому что помимо того, что объем вот этого наружнего слухового прохода, он одному богу только известен у конкретного индивидуума. Да? И у маленьких детей он реально очень-очень мал. Понятно, что он с ростом человека увеличивается, но насколько он увеличится, непонятно. И на какую конкретно глубину там, эту палочку мы вставим, чтобы не травмировать эту барабанную перепонку, абсолютно непонятно. То есть нет такого, что, допустим, на 0,8 сантиметров ставить можно, а дальше уже травмируется. У каждого человека это плюс-минус индивидуально. Второй момент. Помимо травматизации, которая на самом деле, конечно, можно сказать, что практически самый важный момент. Второй момент, более часто встречаемый, чем травматизация, это серные пробки. Сера, она по своему составу, ну не составу, а по своему, наверное, физическим, по своим качествам, да, какая она более вязкая, более темная, более светлая, она индивидуальна. Это зависит и от уровня потребляемой жидкости, и от индивидуальных особенностей организма, в том числе. Но мы не можем контролировать, чтобы эта сера у человека вырабатывалась только пристеночно. Это нереально. Она вырабатывается и скапливается в слуховом проходе. Когда вы туда вставляете эту ватную палочку, вы эту серу частично просто проталкиваете вглубь, как бы шомполом. Да, и получается, что с каждым последующим таким движением, которое мы делаем там раз в два дня, условно, там, да, три дня, мы эту серу проталкиваем.
То есть, все хуже, хуже.
И получается большая слуховая... Да. И получается, ну, фактически камень из этой серы со временем. Ну и третий момент, тоже немаловажный. Ну, как бы, наверное, надо подумать о том, что сера там не просто так образуется. Ну, она же, наверное, зачем-то нужна. Ну, за века эволюции, наверное, если бы она была совсем ненужная и вредная для нас, наверное, как бы организм от нее как-то вот эволюционно избавился бы. Да? Она несет большое количество необходимых функций для уха и бактерицидных в том числе, поэтому она, конечно же, там нужна. И избавляться от нее полностью нельзя, это вредно. Поэтому лоры в один голос, все, других мнений я не слышал, честно, говорят о том, что уши чистить не нужно. Точка. Мы не говорим про то, что не нужно чистить уши у маленьких или у взрослых. Просто ни у кого уши чистить ватными палками не нужно. Есть природная санация. Есть мытье головы. Есть ванная, есть бассейн, есть любые другие водоемы, в которых мы там так или иначе оказываемся. Ну, самое простое – это принятие душа, мытье головы.
Вот, Антон, да,
вода, затекая в ухо, размягчает эту серу и вытекает оттуда вместе с серой. Да, слушаю.
Вот вопрос следующего характера. Я думаю, его зададут в ближайшее время. Я постараюсь опередить наших слушателей. Как определить, что, например, там, у грудного ребенка или там, у ребенка нескольких лет именно ушная пробка образовалась? Объяснить, естественно, этот маленький человек не сможет свою проблему так, как надо. Да? Не специалисту, а просто обычному родителю. Вот как на бытовом уровне все-таки понять, пробка это или нет, и что с ней делать в результате? Ну, нужен ли обязательно врач для того, чтобы устранить эту проблему?
Если там образовалась уже именно пробка, то да, нужен врач для того, чтобы устранить эту проблему. Есть некоторые варианты возможностей попробовать сделать это дома. Есть различные капли, которые можно закапывать в ухо для того, чтобы размягчалась эта сера. Но не понимая, есть ли там эта пробка или ее нет, капать эти капли в уши нельзя. Потому что ибо возможно, что нечего там размягчать. Да, мы там будем их упорно туда заливать. Как заподозрить? Да, чаще всего, если мы говорим про детей подрощенных, они начинают переспрашивать, потому что снижается слух. Соответственно, на барабанную перепонку этот звук доходит хуже, колебания передаются хуже, ребенок плохо слышит. Или на одно, или на два уха. Если вы понимаете, что ваш ребенок всегда слышал, простите, хорошо, а тут в последнее время стал переспрашивать, то, соответственно, это большой повод к тому, чтобы сводить этого ребенка к врачу. Ну, естественно, предпочтительно к лору, потому что не все педиатры, к сожалению, владеют навыками отоскопии и не все пользуются отоскопами. Это прибор для осмотра среднего, наружного уха, да, и барабанной перепонки. Прийти к лору, посмотреть, это достаточно простая манипуляция. Осматривается наружный слуховой проход, и видно или не видно барабанную перепонку. Мы, соответственно, либо видим преграду, либо не видим, и уже из этого как бы делаем соответствующие выводы. Лоры отмывают эти пробки. Ну, не буду вдаваться в подробности, это на самом деле не так принципиально, тоже нюансы и частности. Отмывают эту барабанную перепонку, отпускают ребенка домой с рекомендациями для мамы не чистить уши, соблюдать гигиенические мероприятия, в том числе при мытье головы вода должна затекать в ухо. Это нормально абсолютно. Можно тем, той самой ватной палочкой как раз наружнее ухо, слуха, на раковину ушную промокнуть, если вы так опасаетесь, что там осталась вода. Ну, полотенцем это, естественно, сделать. И потом, если вы видите там каплю воды в раковине, пожалуйста, вы можете использовать эту ватную палочку, не вставляя ее в слуховой проход, просто промокнуть эту воду. Без проблем, абсолютно.
Есть у нас уже вопрос про конкретные заболевания детские, связанные с ушами. Но, да, ну вот хотелось бы все-таки, может быть, для начала просто некую... Мы уже о строении уха поговорили. Вы объяснили, как трехкомпонентно оно устроено. А вот что касается классификации заболеваний. Вот я смотрю, есть и инфекционные заболевания, воспалительные, да, есть травмирование, травмы, есть грибковые поражения, есть всякие патологии, которые не носят воспалительные характер. Вот давайте попробуем разобраться, что и к чему и каковы симптомы.
Ну, давайте начнем с рождения и пойдем дальше. Вот уже почти 15 лет как на законодательном уровне, слава богу, закрепили такую норму, как аудиоскрининг в роддомах. У любого новорожденного малыша проводится аудиотест такой. Он называется... отоакустическая эмиссия, ну, по-простому, вот аудиотест, да, вставляется небольшой, он очень простой, безболезненный, безвредный, без каких-то побочных действий и без противопоказаний. Вставляется небольшой датчик в ухо, посылается сигнал, улавливается обратный импульс, и тест либо пройден, либо не пройден, да, там как бы два варианта, да, нет. Соответственно, уже очень грубо, но тем не менее мы понимаем, нарушен у ребенка слух или не нарушен. К сожалению, метод не идеальный. К сожалению, бывают ложноположительные, ложноотрицательные. Ну, ложноотрицательный тест лучше, чем ложноположительный, потому что положительный тест у глухого ребенка приведет к более тяжелым последствиям, а отрицательный тест, ну, заставит просто, к сожалению, волноваться родителей, но тем не менее диагноз, естественно, будет снят со временем. Вот для здоровья-то он, это как бы не угрожает никак. Но, тем не менее, этот тест замечательный, и очень хорошо, что он появился. Далее, что он законодательно закреплен. Да, соответственно, мы раньше начали выявлять детей с снижением различного рода, снижением слуха. Раньше направлять их к сурдологам, раньше выставлять более точный диагноз, раньше проводить слуховую коррекцию. Если у ребенка провести слуховую коррекцию в первые полгода жизни, то этот ребенок в дальнейшем не будет никак отличаться от своих сверстников. Он точно так же замечательно сформирует речь, он будет социально ориентирован, адаптирован, с ну, без каких-либо дефектов. Да? Если это ребенок, который получит свою слуховую коррекцию, ну, постановку диагноза и слуховую коррекцию позже, то, соответственно, и прогноз будет немножко хуже.
У нас звонок есть. Давайте примем звоночек, а дальше продолжим говорить. Здравствуйте, представьтесь, задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Меня Елена зовут, я из Подмосковья. Вот хотела бы уточнить у Антона. Подскажите, пожалуйста, у меня ребенку было 9 месяцев, он заболел отитом. И врачи, и педиатры, в том числе лор, сразу же прописали антибиотики. Мне, как маме такого маленького малыша, не хотелось бы сразу использовать такие кардинальные средства. Что вы скажете по поводу использования камфорного масла, возможно, борного спирта, там какие-то грелки, ну, что-нибудь из гомеопатии.
Спасибо.
Вопрос услышал. Спасибо. Да. Значит, к сожалению, вынужден констатировать, что в большинстве случаев у детей маленьких лечение среднего отита редко обходится без антибактериальных препаратов. Потому как есть на то некоторые анатомические предпосылки. Да? Воспаленное среднее ухо, мы говорим про средний отит, да, он бывает наружный и средний. Наружный отит – это когда воспаляется полость слухового прохода, а внутренний отит средний, да, это тот отит, с которым приходится сталкиваться чаще на фоне ОРВИ, да, на фоне насморка, по сути. Практически любому среднему отиту всегда предшествует насморк. Слизь, попадая в полость среднего уха через слуховую трубу, там остается, воспаляется, и мы получаем, ну, вот тот самый воспаление среднего уха, это тот самый средний отит. Он может быть катаральным, либо гнойным. Если эта слизь воспалилась уже до гноя, соответственно, он гнойный. Это может расплавлять, перфорировать барабанную перепонку. Этот гной тогда вытекает наружу. Или расплавлять сосцевидный отросток. И попадать уже за такую, ну, скажем так, заушную область. А там дальше кость очень-очень тонкая, и этот гной может попасть в мозг. Ну, соответственно, последствия, ну, описывать не буду. Они нехорошие. Поскольку попасть слизи в среднее ухо гораздо проще, чем ей оттуда выйти у маленького ребенка, то, к сожалению, без антибиотиков обходится очень редко. Ребенок маленький не умеет нормально сморкать нос, это невозможно в силу возрастных особенностей. Аспирировать полностью слизь оттуда тоже очень сложно. Не все лекарственные средства, которые капают в нос, разрешены у маленьких детей. В том числе и не все антибиотики, которые в каплях есть, они не все разрешены детям маленьким, в том числе из-за отогенности, из-за снижения слуха. Вот этих антибиотиков, как бы это странно не было, но, к сожалению, так бывает. Поэтому приходится зачастую, ну, практически всегда использовать системные антибиотики. То есть, вот прописывают, да, антибиотики через рот.
Борный
по
спирт,
поводу вот, да, камфорного там, масла, борного спирта и
для
всего остального.
Для взрослых это рекомендуют, да. На таком, на народном уровне, а с точки зрения медицины?
Ну, вот именно, что на народном уровне проблема вся в том, что если любое воспаление греть, то оно усилится. Да? Если мы возьмем, ну, условно, прыщ, приложим к нему грелку, что сделает прыщ? Он нагноится еще больше, да, и прорвется. Вот по этой же аналогии то же самое произойдет с воспалением в среднем ухе. Если это воспаление в среднем ухе, мы пока там еще катаральное, то есть без гноя, да, мы закапываем туда борный спирт, закладываем туда ватку, он начинает там все это прогревать, и мы получаем через несколько часов уже из этой слизи прекрасный гной. Дальше этот гной, ну, я уже сказал, да, либо в одну, либо в другую сторону, лучше, чтобы наружу, конечно, перфорируя барабанную перепонку, вытекает. Хорошо ли это? Нет, нехорошо, это осложнение. Греть воспаление нельзя. Для того, чтобы что-то греть, нужно понимать, что конкретно, какую цель мы преследуем. Очень-очень мало состояний, при которых лоры назначают тот самый борный спирт. Есть буллезный отит, когда на барабанной перепонке образуется пузырь, ну, була, да, которую, да, можно лечить борным спиртом.
И детям тоже.
Но это отдельные нюансы.
Да, и про детей тоже
идет
речь.
И детям тоже, да.
И детям тоже.
Да, естественно, да, но это отдельные, это частности, это уже нюансы, да, это должен назначать конкретный специалист, лор, потому что, поверьте, далеко не каждый педиатр, осматривающий, владеющий навыками аутоскопии, отличит буллезный отит от какого-то другого. Это действительно великая наука вообще в целом. Это отдельная специальность лора.
В общем, да, вот, знаете, вывод такой, что не надо всегда доверять общественному мнению, ну, применительно в данном случае к борному спирту, а особенно, когда речь идет о детях, а все-таки надо обращаться к врачу. Вот Марина из Москвы вас спрашивает как раз к вопросу об отите. Вот что она пишет. Если ребенок один раз заболел отитом, это, скорее всего, перерастает в хроническое. Что с этим делать? После одного отита теперь при любой простуде первым делом болят уши.
Тут немножко неправильно выстроена логическая цепь. К сожалению, если у ребенка произошло несколько отитов, то мы вынуждены будем констатировать, что этот ребенок склонен к отитам. Но не потому, что у него там уже какая-то условно инфекция поселилась, а просто потому, что, видимо, у него есть анатомофизиологические особенности строения его носоглотки. Что полость среднего уха через слуховую трубу у него открывается вот в то самое место, в которое у него идеально стекают сопли. И при любом насморке эта слизь у него очень легко попадает в среднее ухо. Из-за этих особенностей у детей до 3 лет, например, запрещены различные спреи в нос. Ну, первых лет, ладно, тут сложно сказать конкретный возраст у каждого человека, но тем не менее. Потому что при использовании спреев, в отличие от капель, да, создается, соответственно, давление, и под этим давлением, когда мы впрыскиваем спрей в нос, под этим давлением эта слизь прекрасно проникает через слуховую трубу. Туда она попадает. Ровно то же самое происходит при промывании различными растворами под давлением. Все вот эти флакончики с давлением. Когда нажимаешь, водичка оттуда брызгает, родители так радуются, да, и мы получаем отит. Да? Поэтому тут, к сожалению, просто есть особенности у конкретного ребенка. Мы понимаем, что этот ребенок склонен к отитам, поэтому лечение насморка каждый раз должно включать обязательно в себя сосудосуживающие препараты, чтобы снимать отек в носоглотке, чтобы эта слизь легче отходила. Каждый раз аспирировать эту слизь как можно чаще, чтобы ее много не копилось в носоглотке, не пользоваться спреями и не промывать под давлением нос.
Вот Мария Викторовна спрашивает, а если ребенок болел в подростковом возрасте отитом впервые? Ну, видимо, вопрос не закончен. Какие могут быть последствия?
Как бывает. Ну, смотрите, отит отиту рознь, да, мы проговорили про то, что бывает средний отит, бывает наружный отит. А в подростковом возрасте, особенно когда это где-нибудь на югах происходит, чаще всего это наружный отит. Тот самый грибковый, про который вы в том числе упоминали, да. Когда просто попадает инфекция в наружное ухо, и там это ухо воспаляется. Причем наружные отиты зачастую болят намного сильнее, чем средние отиты. Хотя казалось бы, да. Но наружные отиты болят так, что до ушной раковины просто дотронуться невозможно. Боль дичайшая. Вот. Если это был наружный отит, то никаких абсолютно последствий. Ну, вылечили отит, все прошло, никаких последствий абсолютно нет. Средний отит, ну, надо разбирать каждую конкретную ситуацию индивидуально. Варианты какие? Снижение слуха. Да, пожалуй, самый такой вот плохой, наверное, вариант, который может произойти после отита.
Вот,
но чаще всего этого не происходит.
Да, о снижении слуха через минутку перерыв сделаем, но начнем, может быть, говорить. Очень любопытны признаки, на которые надо родителям обращать внимание. Признаки того, что, ну, очевидно или не очевидно того, что у грудных детей или там детей более старшего возраста начинает ухудшаться слух. Вот с чего начнем?
С того, что ребенок не реагирует на яркие звуки какие-то. С того, что при том, что там рядом хлопнет дверь, вы подпрыгнете, а ребенок даже голову в эту сторону не повернет. Вот, если вы что-то подобное замечаете в поведении ребенка, то вам нужно обязательно сходить к лору, получить направление к сурдологу и исследовать ребенка. Есть еще один абсолютно безболезненный метод. Метод вызванных слуховых потенциалов. Они регистрируются при помощи датчиков, наклеенных на голову. Абсолютно безвредный, безболезненный метод. И это позволяет уже более четко понять, есть ли действительно нарушение слуха у ребенка.
Продолжим обсуждать детские уши, ну и болезни, которые с ними связаны, может быть, какие-то отклонения и то, как себя вести. После небольшой паузы с нами в эфире педиатр Антон Равдин.
Большим о маленьких.